Мне нравится, что на стриме указано, что я как создатель The Bastion, но по сути я уже год почти ничем не занимаюсь в паблике.
Ты как в Казахстане лидер нации. Лидер нации.
Я просто вступил в Совет Федерации, я внес в Конституцию паблика The Bastion законопроект.
О, началось. Социальненько, социальненько, актуальненько.
И по которому я вечный создатель паблика The Bastion, и меня не могут сместить. Вот.
Ты можешь бросить что угодно.
Я могу банить, я могу это, но...
Любые преступления в твою сторону, они прощаются.
Мои преступления, да, заканчиваются.
Мне больше нравится, какие...
Что?
Просто посмотрите на лекалы мои и ваши. То есть Женя, там главный редактор, стример, подкастер, Тимур, создатель The Bastion. А как звучит? Иван Назаренко, автор.
Я еще дизайнер, но я не указал.
Навсейд. Но не вместилось, да?
Скромность — это талант, да.
Еще брейкданс.
Надо было меня так, знаешь, типа текстом закрыть. Просто будет Иван Назаренко, там даже не видно, что написано.
Я все понимаю, но у нас тут подведение итогов года. И сегодня у нас... Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы немножко, ну, не знаю, в компании, наверное, подписчиков и окружающих немножко поболтать о том, что было. И мы собрали небольшой список игр, которые в этом году вышли и которые, типа, обязательно стоит поиграть. Ну, я, в любом случае, я такой собрал. И я думаю, что мы немножко так их обсудим. И, может быть, и вы, дорогие наши слушатели нашего... Радио, я даже не знаю, как это назвать. Не стрим, это радио, радиоподкаст, в котором мы будем это все обсуждать. Ну что, ты там все настроил, Жень? Мы можем начинать?
Да, все, я все настроил, мне все видно, наконец.
Можно на фон какой-нибудь трейлер. Вообще, на самом деле, в первую очередь, что можно было бы... Я тут посмотрел трейлер Сталкера 2, он, который вышел буквально вчера.
Тизерочек.
Да, тизерочек Сталкера 2, и показалось, выглядит круто, нужно просто ждать, когда появится нормальный геймплей, а такие вот заглушки, это в лучших традициях Киберпанк 2077, я не верю таким роликам, поэтому... И вам тоже не советую верить вообще в такое, абсолютно, так что давайте объективно смотреть на вещи в следующем году и ждать игры адекватно. Мы пытались уже записать один раз подкаст. Мы, наверное, сидели полтора часа, перечисляли игры, которые вышли в прошлом году, и так мы не смогли.
В течение часа. Это было глупо.
Да, мы в течение часа тупо перечисляли игры, которые вышли в 2020 году. Угу. По итогу мы дошли до сентября или до октября и просто устали, потому что это реально такая геморная штука, совершенно бесполезная оказалась, потому что игр, как и в любом году, выходило много, всех их не переиграешь, поэтому вот так вот. Ну и поэтому вот в таком более простеньком формате общения, я думаю, что мы будем и дальше общаться. Всем привет, кто нас смотрит. Пожалуйста, пишите тоже в чат, какие ваши были итоги года, какие игры вам больше всего запомнились, и, может быть, мы тоже обсудим. Может быть, вас пригласим прямо к нам в Discord-канал, где вы сможете присоединиться и даже с нами поболтать. Но это уже дополнительная функция.
Да, дополнительная головная боль для того, чтобы это реализовать быстренько.
Да. Ну что, какой у нас там план? Сейчас я открою план.
План сначала обсудить итоги игровые, потом индустриальные, а потом поговорить о бате немного.
Буквально вчера я встречался со своим товарищем, который, ну, пишет довольно много рецензий, и мы пришли к выводу, ну и я в том числе тоже пришел к этому выводу, что игра года — это Half-Life Alyx, это безусловно Half-Life Alyx.
А я говорил.
Вот, и если вы так не считаете, то, пожалуйста, нажмите кнопку «Отписаться от паблика».
Не надо так говорить, Тимур.
Я уже...
Все. Если у вас нет VR-шлема, то... Ну, нет. Если у вас нет VR-шлема, то просто копите и ждите. Вот. А так получается, да, это... По сути, я считаю, что игра года для меня — это Half-Life Alyx. А на втором месте я даже не знаю, что поставить, потому что выходило очень много... Ну, просто добротных, хороших проектов выходило много. Их все вот типа реально сложно перечислить. Много всяких инди-игр, много хороших triple B проектов, но для меня это все-таки Half-Life Alyx, это вообще безоговорочно.
Я просто сказал, что Half-Life Alyx, она, в отличие от других игр, ну то есть у нас был Hades, который тоже безусловно классный, потому что там крутая система с диалогами, глубокая, которая учитывает разные параметры у тебя в инвентаре или события, которые произошли с тобой. У нас есть Cyberpunk, который тоже как-то расширяет вот этот вот опыт. Но, наверное, самый просто расширительный, то есть... Почему Игра Года, например, да? Ну, то есть, ты говоришь Игра Года, а почему Игра Года? Потому что Half-Life Alyx, по-моему, в этом году игра, которая больше всего внесла инновации именно за счет того, что она в новом медиуме, в VR. Так никто не делал VR, вот просто, чтобы вы понимали. Так никто не делал VR, так никто не делал с играми, потому что никто не работал с этой технологией так, как Valve сделала.
Самое стрёмное, что никто до сих пор так не делает, потому что буквально недавно вышла медаль за отвагу, и она оказалась стрёмной по той причине, что разработчиков, ну, судя по всему, им не хватило времени на полировку составляющих. То есть там нету такого, что... Ну, вот представь себе, ты запускаешь Half-Life Alyx, и ты можешь там брать и голову засунул в стиральную машинку и включил ее. Ну, типа, вау, офигеть. Ну, типа, серьезно, работает же. Работает. Ну, не хватает просто интерактивности в медаль за отваги. И разработчики, я так понимаю, это тоже понимали. Я читал у них на форуме. Они говорят, что типа, ну, мы, типа, это наш первый VR-проект, типа, тыры-пыры. Там оправдывались, как могли, как девочки.
128 гигабайт весит. И сколько?
150? 120, больше, там оно что-то около... Да, 160 гигабайт весит игра. 160 гигабайт, 2020 гейминг. Вот. Alyx весит 40 или 50. Ну, на старте весело, в любом случае. Вот. И таких, ну, по мне так, даже несмотря на то, что вторая игра, хоть она и не вышла в 2020-м, для меня игра года и главный Immersive Simulator за 2020 год, помимо Half-Life Alyx именно на консолях, это Death Stranding, несмотря на то, что он вышел в ноябре. Потому что мы живем в мире Death Stranding, очень прекрасном, где мы каждый день заказываем доставку. Ну, кто каждый день, кто не каждый день, зависит от толщины живота. Заказываем доставку еды. Да, и кармана. Делать доставку еды, и, в принципе, все эти вещи с Кодзимой, это какая-то безумная вещь. Потому что я, когда застрял в Японии во время пандемии, то я слушал саундтрек из The Stranding почти каждый день, прогуливаясь по Токио. И это реально было такой экспириенс совершенно. Ну, я стал понимать, типа, вот по этим же улицам, по этим же ходил Кодзима и тоже слушал эту же музыку, для того, чтобы вдохновиться. Но он ходил по оживленным улицам, а я хожу по пустым улицам. Это как бы такой опыт специфичный. Поэтому для меня вот итог года, ну, по играм, я, наверное, ну, я так дополню от себя. По жизни это выжил, вот, это хорошо, несмотря на то, что переболел коронавирусом. Вот, выжил, поиграл в новые игры, поиграл в какие-то... впечатлился чем-то новым. Так что для меня этого было достаточно, в принципе.
Я с тобой полностью согласен, что Death Stranding тоже вторая игра года, хотя и вышла в прошлом году, просто я ее застал только на ПК. И поэтому тоже в этом году поиграл. И для меня это была первая игра Кодзимы, кстати, что я не играл в ваши Metal Gear Solid, вот это вот Solid Snake и мемы, не знаю. Поэтому Death Stranding, она просто из разряда игр, которые я люблю, но которых мало, и которых я на самом деле чуть ли не сам назначил определенный жанр. Это Brutal Open World, когда игра тебя... не толкает на какие-то события и не говорит тебе, что вот здесь что-то есть, а у тебя просто есть какой-то общий флоу, общий настрой, история, по которой тебе самому, когда ты хочешь, нужно идти. И там нет вот этих тысячи значков на карте, которые нужно заполнить как гештальты. И на 170 часов.
Я сейчас немножко позанудствую, но это просто такой геймдизайнерский прием, который еще и в Зельде используется, так что...
Ну, в Зельде, по-моему, все-таки там есть... там немного такой казуальщины есть. Brutal Open World...
Ну, Ну, там тут все, что ты описываешь, оно и к Зельде подходит. Ну, это
а,
так,
да,
типа,
да, да.
Я занут, не надо об этом говорить долго.
Окей, 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 окей. Вот, просто я в Зельду тоже играл в эмулятор.
Кошмар.
30 FPS там где-то. И, по-моему, это не то. Все-таки, да, там более казуальное. Вот, да, поэтому Death Stranding, согласен с тобой полностью, это отличная игра. Я удивлен вообще. Удивлен, на самом деле, еще и Кодзима. Я не знаю, насколько у него этот синдром присутствует в других его играх, по рассказам. Но Death Stranding это прям... Мне... Кодзима очень сильно напомнил Генри Мелвилла, который вот о простых вещах красиво рассуждает на там 700 страниц.
Типа того, да. Вот примерно так можно фиксировать Death Stranding. 700 страниц, там, хождение на 20, на 40 часов, угу. На, или на сколько там, 50 часов.
С наипростейшей просто мыслью. То есть, вот эти трейлеры до этого, когда до того, как Death Stranding вышел, вот чушь полнейшая. То есть, там простейшая мысль. Но насколько красиво все это подано и режиссерски поставлено, это классно.
Итоги 2020-го, обсуждаем игру.
2019-го, да-да-да.
Ну, какой год, такие итоги. Какой год, такие итоги. Ну, нет, ну просто, типа, это очень сильно откликнулось, и когда вот эта вся пандемия действительно началась, это прям все такие гений.
И рукоплещет.
У Семёна Костина на ДТФ очень вышла громаднейшая статья, я даже не знаю, это как это не статья, это просто титанический труд, я бы так это назвал, по Кодзиме. Поэтому если если вам интересно про Кодзиму узнать чуть больше и про его игры, его мировоззрение, то почитайте обязательно. Мне очень понравилось, я прям такой, круто, найс, сделано, даже не могу так как-то описать адекватно. Вот. В целом, просто реально, вот эта вся пандемия, она пошатнула. Ну, во-первых, я больше времени, наверное, на игры потратил, типа, вообще, в принципе, типа, именно на игры, да. То есть я покупал игры в этом году, даже, наверное, даже больше, чем в предыдущих, потому что мне было скучно. Я сидел дома. Я думаю, многие, кто сидел дома, тратили деньги на видеоигры. Там какой-нибудь Doom Eternal, там, Animal Crossing. зависит от того, что вы больше предпочитаете. Но, как бы, такое. Вот.
У тебя есть еще какие-то игры, которые тебе в этом году запомнились?
Tetris 99, Mario 35.
Call of Duty 20.
Call of Duty. Очень клевая Call of Duty. Прям тоже жутко советую, потому что для меня она оставила просто безумнейшие какие-то впечатления. Она очень динамическая, очень короткая и оставляет реально такие хорошие воспоминания. Мне до сих пор некоторые моменты хочется переиграть даже. Это редкость для Call of Duty. В последний раз у меня такое было, наверное, только с миссией в аэропорту и в Чернобыле. Ну, как бы, очевидно.
В аэропорту?
Ну да, да, та самая миссия в аэропорту.
Неожиданно.
Ну, блин, она же запоминающаяся.
Да, да, да.
Вот так мы и узнали, что... Ну ладно, неважно, что вы узнали. Так, в целом, я говорю, я играл очень много... VR-проектов, опять же, на квесте втором. И я играл в основном Beat Saber, играл в Apex Legends на ПК, и на Nintendo Switch играл в Mario, в Tetris, еще раз Mario. Ну, типа, и все. Я даже в этом году не играл в Fortnite, как в прошлом.
Ну, кстати, если закончил, я могу перейти к своим...
Да-да-да, тут пишут Superliminal.
Superliminal, я играл. Я в прошлом году играл. К сожалению, Superliminal... У них вышел вот недавно редактор уровней, и это очень классно, потому что игра хороша как механика, но сама игра, она очень короткая и очень мало раскрывает вот этой вот головоломочной механики. То есть они могли бы сделать это больше и лучше. Опять же, просто если сравнивать с другой игрой похожей, которая тоже представляет какую-то механику, которую эксплуатируют по ходу игры еще и нарратив рассказывает, то Portal все-таки делает это получше. Конечно, но для инди-игры это вообще отличный результат. Просто она, наверное, короче, чем вы ожидаете. Я прошел ее на стриме от и до за 2,5 часа.
Тот неловкий момент, когда Superliminal — это игра, основанная на третьей части Портала, которая не вышла.
Да. Вот, но игра классная, да. Я бы просто не сказал, что она очень запоминающаяся, что ли. Но она классная как концепт. Вот, вот эти вот игры, которые мы публикуем иногда, там игры с геймджемов и так далее, вот она на фоне их, конечно, выделяется, но на фоне всех игр не очень. Но класс, класс, да. Вот, отметил, пожалуйста. Но это прошлый год был. Прошлый год. Я... Давно было. Я успел задать в прошлом году, несмотря на то, что она в Steam вышла в этом. А вот по играм, которые в этом году вышли, ну, Death Stranding, понятно, Death Stranding, Half-Life Alyx. Half-Life Alyx я не играл, но, конечно, игра года.
Заочно.
Заочно, да. Из игр, которые я играл, я вообще, на самом деле, много играл в игры не этого года, технически, но и в игры этого года поиграл, например...
Ремейки?
Нет, не ремейки. Я просто понял, что некоторые игры стали классикой, и в них можно играть уже много.
Нет, просто вопрос в том, что являются ли ремейки, которые вышли в 2020 году, играми 2020 года?
Да, почему нет? Вот просто, ну, что за снобство? Вань, что за снобство?
Потому что эти игры, они уже получили свое в 99-м, в 2002-м.
Да в смысле? А их переделали? Это ремейки, а не ремастеры.
Это свежий взгляд, но это не значит, что это не та же игра. Это все еще та же игра, это та же формула, та же суть.
Окей, я думаю, что я не совсем согласен с Ваней. В общем, я думаю, я просто вспомнил про игру, ты просто начал говорить, «Мафия» же еще вышла клевая.
Да, да. И «Мафия», она ведь совершенно другая, то есть это не то, что ты...
Но там сюжет тот же.
И что? Так, блин,
игры... Ну, игра про сюжет.
Ну, нет, игры никогда не о сюжете, игры всегда о геймплее. Всегда игра о геймплее. Если игра о сюжете, это не игра, это интерактивный рассказ.
Ну, вспомни «Мафию».
«Мафия» о геймплее именно, потому что игры могут... В чем сила игр? В том, что они передают тебе ощущения. И только за счет геймплея они передают ощущения. «Мафия», старая и новая — это разные ощущения. В богатстве, которое оно показывает, и в, ну, как бы, director's choice, то есть в режиссерских выборах.
Для меня самая большая проблема в ремейках — это когда те вещи, которые тебя потрясали в оригинальной игре, например, в «Мафии», да, сюжетные повороты.
Ой, подожди. Там...
С Новым годом.
Да, там...
Спасибо за очень полезный, интересный паблик и контент. Всех благ вам, ребят. Играйте только в хорошие игры и не болейте.
Сейчас. Занесли 100 рублей.
А, я понял.
Да, я сначала играл It Just Works очень долго. Я не рассчитывал, что так долго будет. А потом сообщение. Сообщение уже прочиталось, но я вам прочитаю, если вы за стрим не открыли. С Новым годом, спасибо за очень полезный и интересный паблик и контент. Всех благ вам, ребята, играйте только в хорошие игры и не болейте. Да, взаимно, тоже не болей, тоже играю только в хорошие игры. Спасибо, что
читаете. Защитите маску.
Да. Спасибо, что читаете и смотрите. Конечно, это всегда приятно.
Я думаю, что спор по ремейкам, давайте закругляться.
Да, это отдельная тема. Это отдельная тема надолго.
Отдельный подкаст, да.
Это какие-то уже идеологические споры пойдут. А вот по играм, да, вернемся к играм, которые меня затронули в этом году. Конечно, первый мой брейк по играм, потому что до этого я там что-то поигрывал еще в Battlefront с начала года, Star Wars Battlefront 2, потому что он все еще хороший. Его, к сожалению, в этом... То есть, это ладно, это из индустриальных трендов потом. Mount & Blade была первой. Потому что я не играл в первую часть, играл в Викингов, дополнение к первой Mount & Blade, вот эти турецкая игра великая. Но и толком так не играл. А вторую, как только она вышла в раннем доступе, там много чего не готово, там были баги, там были проблемы с производительностью, но я мало багов встретил, проблемы с производительностью некоторые были, и тем не менее я несколько дней подряд играл по 10 часов, я не спал, я встречал рассвет, но это был очень веселый опыт, потому что это такое ощущение, что, ну, действительно, что так тоже умеют делать игры. То есть, вот, это представьте, ваш концепт из детства. У меня будет игра, о средневековье, ну пусть в выдуманный исторический период, у меня будет игра о средневековье, там будут большие сражения, где ты можешь играть на большой карте и еще сражаться сам, и еще в турнирах участвовать, и еще там политика будет, и вот это все. И это, конечно, класс. Вот именно такой Mount & Blade мне запомнилось, и классно, что я в нее поиграл, потому что, ну правда, это... Вау, такие игры тоже умеют делать. Так игры тоже могут делать. Так и разработчики тоже умеют делать. Вот такие впечатления от этого. И, Вань, ты что хотел что-то сказать, нет?
По поводу.
Добавить по
поводу. Мне всегда много мыслей.
А, ну окей, ну ты скажешь
по поводу. Я жду своей очереди, да, все хорошо.
Окей, ладно, тогда, да, и сразу же перейду к следующей. Следующая игра, которая меня тоже поразила, там, ладно, Death Stranding был, уже поговорили, но вот был период с выходом... еще одна игра, в которую я не играл, это Ghost of Tsushima, потому что эстетически Ghost of Tsushima это какое-то великолепие. Но я не играл, поэтому не могу очень сильно рассказать.
Ну просто ждешь. Просто да, ждешь, когда появится.
Просто ждешь, или когда на ПК появится. Следующее это Microsoft Flight Simulator. Это какой-то. Ну, правда, это. Из не вышедшей статьи Тимура.
Вот я вообще просто... Женя,
ужас.
Сколько раз я могу это напоминать, но... Да, выпусти мои статьи, которые я писал весь год.
Я тебе сделаю подарок на Новый год. Там две статьи всего.
Давай стрим сделаем.
Вычетка, да, вычетка на стриме, я понимаю. Я тебе подарок сделаю на Рождество.
Распечатаю,
да, отправлю в письменном виде. Так вот, Microsoft Flight Simulator, как Тимур сказал правильно, написал... Это бенчмарк нашего времени. То есть игра не только показывает то какими игры... Точнее, в основном-то показывает то, какими игры могут быть. То есть, вот, опять же, симуляция всей планеты технически это очень сложная вещь. И они ее добились, и вот это по-настоящему next gen. То есть, когда мы говорим о играх следующего поколения, всегда хочется сказать, что это там больше там, ну, точнее, мысли первые, что это больше графика и так далее. Но нет, игры следующего поколения, и это всегда... какие-то технические порывы не по графике, а именно по возможностям геймплея. И симуляция всей планеты, возможность вот в реальном времени прилететь, там, 12 часов лететь из одной точки в другую, ну, это утрированно, там, ускорить можно и так далее, это все такое. Это действительно техническое достижение. Это достижение именно следующего поколения, потому что раньше этого нельзя было делать, потому что раньше не было технологий. Там они сказали, кажется, что у них... На серверах, что ли, 2 петабайта данных, если я не ошибаюсь. 2 петабайта данных.
Я думаю, что они немножко это все, ну, типа маркетинговый ход, я считаю.
Там даже если это, ну, не знаю, не 2 петабайта, 100 терабайт. Ну, блин, это много очень.
Нет, вопрос не в том, сколько там mm-hmm. данных, а в том, откуда берутся эти данные. Mm-hmm. И эти данные берутся из карт Bing. И поэтому угу. говорить о том, что у них там на серверах это... Да блин, у них это давно хранится на серверах. Это не достижение использовать карты реальные как уже существующие достижения. Сделать карту живой, сделать карты угу. со зданиями живыми. Ну, имеется в виду, что там ездят машины, здания похожи на реальные.
С монолитами по 200 этажей.
Там же процедурная генерация зданий, поэтому, как бы, знаешь, это все очень сложно. Но и это шутка, не так шутка. Просто. Вот в этом плане, если бы они реально бы сделали бы всю карту, вот как ты говоришь, это бы не стоить там типа байт, это было бы терабайт, там вот это вот всего. Это было бы в десятки раз больше, поэтому достижение программистов, то, что они смогли сделать процедурную генерацию хорошую.
Да.
Ну и они ее еще дальше оптимизируют, потому что они сейчас собираются в следующем году выпустить для Flight Simulator реалистичную симуляцию снега, то есть, uh-huh. Берется информация о том, какая температура, выпадал ли там раньше снег, и потом берется и, ну, застилается, допустим, там какая-нибудь Москва полностью снегом, потому что сейчас, если ты вылетаешь на самолете там над Москвой, то она будет так же самая, как и летом, ну, uh-huh. типа, и что? Ну, и чего? Ничего хорошего не выглядит никак. Ну, то есть, вот это Next Gen, вот в этом плане оно и Next Gen-овское.
Да, то именно объединить все эти возможности технические, которые уже есть в игру, во что-то, чего не было раньше. Вот, а дальше, дальше. Crusader Kings 3, конечно, это первая моя игра от Paradox, которую я хочу играть, потому что я люблю стратегии вообще, но проекты Paradox это всегда парадокс стратегический, потому что там есть вроде бы хороший геймплей, но очень непонятные способы разобраться в нем и очень непонятный интерфейс. Вот в Crusader Kings все это исправили, там все интуитивно понятно. Потому что до этого я играл, пытался начать играть в игры Парадокса несколько раз. Последней моей попыткой было тоже в середине лета, это вот перед Crusader Kings, когда еще ждал ее, в Crysis of Iron 4. Меня первый выстрел в голову был, в ногу точнее, первый выстрел в ногу был, что в обучении вам говорят, ну, если хотите научиться, гайд по игре, ссылка на Википедию по игре. Вот буквально, идите читайте. Дальше там по интерфейсу и по всем возможностям, там нет какого-то обучения на ходу и так далее. Нет, просто тебе иди сам учи. Порог входа был очень высокий, наверное, поэтому меня отпугивало. Ну и интерфейс тоже, на самом деле, запутанный, непонятный. А вот Crusader Kings, все отлично. Это такая модная игра от Paradox. Вот у них раньше игры были не модные, они были нишевые, а теперь она модная. Crusader Kings 3 модная и... На самом деле очень хорошая. Ну, конечно, там еще добавят много механик, которые нет сейчас, которые были в предыдущей игре. Это все, конечно, ждем. Но даже сейчас это... Ну, посмотрите оценки, собственно, от пользователей. Окей, если вы не верите там критикам, обзорщикам, посмотрите оценки от пользователей. Это 91 балл, если я не ошибаюсь, на метакритике, и 93 или 96 на... в Steam процентов. Великолепная игра. Очень-очень-очень рекомендую. И еще скажу, какая у меня последняя игра-то. Еще одна, которую я в этом году играл. Cards. Cards, потому что она вышла только в этом году, но играл ее еще в предыдущем. Самая лучшая, наверное, карточная игра из всех, которых я играл, потому что я уже много раз объяснял на стримах и так далее, что там один простой элемент, что нужно контролировать... не только то, кого ты бьешь, но и то, как ты ходишь, потому что за каждое действие, выкладку карт, хождение карты куда-то, там уже есть средняя линия, на которую нужно карты перемещать, чтобы атаковать поближе ближними юнитами, не дальними, чтобы выкладывать карты, чтобы опять атаковать и ходить ими, да, за все это тратится количество кредитов, которое есть ограниченное, естественно, и поэтому всегда нужно выбирать, то есть каждый момент времени это очень большая тактическая игра, тактическая нагрузка. И в этом Cards какой-то особенный опыт дает. Вот как будто играешь не в карточную игру, а... Ну, естественно, в карточную игру, но как будто жанр у нее RTS. Потому что тактики много, очень много тактики. Там, обманывать человека очень интересно. Очень интересно вставлять какую-нибудь колоду. У меня есть колода, которая называется «Британский юмор». Она буквально о контроле деки. То есть я когда ее составлял, у меня была... мысль, идея сделать колоду, которая будет когда я буду применять карты, чтобы человек, против которого я играю, думал, что за фигня, почему у него эта карта, что со мной, то есть именно так подшучивать над противником. Вот, поэтому карты, если вы любите карточные игры, любите, там тематика Второй мировой, поэтому учтите, но если вы любите именно карточные игры, и там, может быть, даже если вы любите стратегии, РТС именно, то, может быть, вам карта зайдет. Да, и, наверное, это все в этом году, потому что, ну, там еще, наверное, много игр есть, которые я не вспомнил, маленьких каких-то, но нет, если я бы, на самом деле, помнил бы их, я бы их не назвал. Единственное, что еще хочу, то есть, типа, это из Honorable Mentions, да, так называется, когда почитают заслуги.
Типа того, да.
Достойное упоминание.
Это Sid Meier's Pirates, потому что я убедился, что это до сих пор лучшая игра о пиратах. И я пытался в этом году играть во много игр о пиратах и понял, что нет до сих пор лучше, чем Sid Meier's Pirates. Поэтому Sid Meier, великий человек, и что он еще переиздал ее, ну, в смысле, вот этот ремейк 2005 года, что он ее сделал, до сих пор великая игра, ощущение, которое от нее получаете, вы, если вы любите там пиратскую тематику и вообще такие приключенческие игры, незабываемые. Это вот все. Есть еще на втором месте идет Assassin's Creed Black Flag, а потом все остальные игры там с большим отставанием. Даже Sea of Thieves, при всей моей любви к Sea of Thieves. Вот.
Жень, а режим в цивилизации?
недоделан, к сожалению. Ну, вот, вот, вот он вместе с Sea of Thieves, то есть они там на несколько шагов вот стоят столбом Assassin's Creed Black Flag, но, правда, Assassin's Creed Black Flag нужно еще убрать Assassin's Creed, и тогда это отличная игра. И стоит Sid Meier's Parish. Ну, Sid Meier's Parish, он прям восседает, то есть Black Flag, он немного все-таки позади, да. Вот, поэтому такой мой год был. И я в основном играл, ну, конечно, в новые игры поигрывал, но и в старые, потому что понял, что это классика. А, да, последнее, Component Heroes 2, вот. Тоже вернулся к ней с другом, и мы сейчас нарабатываем ранги. Мы там поднялись с 8000 места до 4000. Тоже оказалось, что Component Heroes 2, ну, вот такая классика RTS. Все, Вань, теперь ты.
Да, перехватываю инициативу. Во-первых, сразу скажу, чтобы Тимур поругался, дальше меня не слушал. Я, конечно, очень рад вашему консенсусу по поводу Half-Life Alyx. И это, бесспорно, лучшая VR-игра года и, возможно, лучшая VR-игра вообще. Но. Я считаю, что не совсем корректно называть игрой года, настоящей игрой года, игру, в которую могут поиграть 1% пользователей Steam. Вот. В остальном, да, это прекрасная игра, лучшая VR-игра, самая интересная, наверное, из всех, что выходили. Для меня топ... Ну, Женя немножечко уже его затронул. На самом деле, немножечко. Очень маленький год на игры, особенно на новые релизы. Вот, я в основном, Женя, между прочим, я переигрывал в стратегии Paradox, которые ты не любишь, да. И, кстати, хочу тебе сказать, еще даже в чате написали, что Хои 4 — это не самая сложная игра от Paradox, я даже больше скажу. Она намного легче той же Victory 2, Hearts of Iron 3. Самая легкая — это, наверное, Stellaris, тем более, что она на консолях вышла, и там у нас в чатике это верно подметили. Вот. А Хои 4 довольно легкая. Но там обучение, правда, не очень правильное. То есть у них в прошлых играх были обучения пошире, поинтереснее. Вот. Но игры были посложнее. Возможно, они решили, что, ну, типа, игра легкая, что тут разбираться.
Окей.
Это Парадокс.
Парадокс, да. Оправдывает название.
Они выпускают стратегии на консоли. Вот. Вот в чем проблема. Ты затронул две моих главных игры этого года. Хотя я еще о двух скажу. Во-первых, это, конечно, Bannerlord, который я ждал сколько лет? 6, 7, 8, 5, я не знаю. Очень много ждал. С момента анонса, наверное. И он меня ни разу не разочаровал. Это потрясающий проект, потрясающее продолжение оригинала, лучшего во всех аспектах его. При этом это все еще Mount & Blade, и Mount & Blade, ну, прекрасный. То есть это просто как бы сама формула игры, она прекрасная, и они просто сделали все это круче, все это больше, масштабнее, качественнее, больше бюджет. Это круто. Вот. Насчет технических, опять же, меня больше всего взбесила проблема с утечкой памяти. То есть, когда ты играешь уже... ты правильно сказал, я тоже пару дней просто залипал по 10 часов, просто сутками, и возникала такая проблема, начинала как бы... ну, все начинало лагать, приходилось перезапускать, и потом они это пофиксили, сказали, что да, просто не высвобождалось, в итоге копилось все в памяти. Вот. Ну, известная проблема для многих игр, на самом деле. Bannerlord, да, это крутой релиз. Я очень рад, очень жду финального релиза, хотя ты... Ну, то есть я с тобой не согласен в том плане, что в игре многого еще нет. На самом деле там куча уже есть, и, по крайней мере, всего больше, чем Warband. Второй релиз...
Да, конечно.
Да?
Было бы странно, если бы они выпустили игру, где меньше контент, чем в предыдущей.
Да, части. Но я про то, что Bannerlord — это один из лучших примеров раннего доступа. Мало того, что они выпустили игру с кучей функций, то есть полноценную игру, не альфу, не бету, полноценную игру. Да, технически она сыровата, но при этом разработчики буквально первую неделю разработчики выпускали каждый день патч. Огромный патч. И вот для меня Bannerlord — это не только хорошая игра этого года, но и отличный пример для раннего доступа. Если вам когда-нибудь, если когда-нибудь выйдет плохая игра в раннем доступе, и вам скажут, ну типа она плохая, потому что это ранний доступ, нет, неправда, показывайте на Bannerlord, говорите, что даже в раннем доступе игра может быть хорошей, и разработчики могут стараться. А дальше это Crusader Kings 3. Ты, Женя, очень правильно подметил. И я очень рад, что ты подметил это, даже несмотря на твой на отсутствие большого бэкграунда с другими играми Paradox. Mm-hmm. Crusader Kings 3 — это, по-хорошему, та же Crusader Kings 2, но просто именно омодненная, не знаю, как это сказать.
Модная.
То есть... Да, она, понимаешь, они сделали потрясающую вещь, и я очень рад, на самом деле, как фанат Paradox, они сделали вот тот жанр, что у них есть, глобальной стратегии с перекрашиванием карты, они сделали его популярным. Они его просто популяризировали с помощью Crusader Kings 3, потому что в целом это из всех игр Парадокса самая логичная, самая простая игра, потому что, ну, что тебе, следить за человеком, да? Там в других играх, там страны, империи, в Stellaris вообще ты должен смотреть за звездной системой, за галактической империей. А здесь, ну, у тебя есть человек. У тебя есть человек, и это, по сути, Sims в средневековье, его многие так называют, хотя, конечно, это большое такое, ну, грубое довольно сравнение, но оно имеет право на жизнь. Есть там армия, есть там и управление, как бы, страной, но при этом это все, оно может даже отойти на последний план, потому что ты можешь выбрать обычного владельца баронства, и там, ну, у тебя вообще будет очень мало обязанностей, и будешь просто жить там, заводить любовь, становиться там поэтом, то есть ты просто, ну, живешь. Mm-hmm. Это потрясающе, я очень рад. Crusader Kings 2 в этом плане, конечно, отпугивала интерфейсом, там, графикой, ну, то есть даже если посмотреть на скриншоты, это игра вышла в 2010, но кажется, что она вышла вообще там в 2003.
В прошлом поколении, в прошлом десятилетии. Ой.
Да, да, она прям...
Веки. Угу.
Она очень страшная, и я помню, когда я начинал играть в Crusader Kings 3, мне многое было неудобно, непривычно по сравнению с Crusader Kings 2. Вот. А потом я понял, что просто ты привык. То есть ты привыкаешь к этому. К этому неудобству с интерфейсом, к этому нагромождению, и удобный, поистине удобный интерфейс, особенно мне очень нравится удерживание на подсвечивающемся тексте, то есть для меня это очень важная вещь была, потому что я представляю, как новичкам было хорошо, раньше ты должен был открывать, лезть в встроенную Википедию игры и там смотреть все термины, вот, а здесь ты просто, ну, типа, навел и все. Поэтому да, это топ-2. Потом небольшая игра. Раз уж вы тоже начали говорить об играх.
Слушай, которые... я надеюсь, что в следующей игре Crusader Парадоксов такие красители карты, они будут как Crusader Kings по модности, по понятности.
У них на самом деле у них же есть несколько линеек игр, серии игр, да, там Victoria, Europa Universalis, Crusader Kings, Hearts of Iron, они на самом деле все похоже, это все еще глобальная стратегия, при этом они рассказывают о разных временных отрезках. Вот. Но, к примеру, Виктория намного сложнее, чем Hearts of Iron. Вот. С другой стороны, Виктория 2 вышла в 2000 каком-то там году, в 7-8, я не помню. То есть, возможно, что они все-таки решили оказуаливать, тем более они выпустили стратегию на консоли. Мне кажется, что стратегия с ПК на консолях — это всегда нонсенс.
Не обязательно.
А так они еще выпустили.
Стратегии начались на консолях.
Да, я к тому, что такие сложные на самом деле. То есть, ну, вот Stellaris, да, они ее смогли оптимизировать так, что в нее удобно играть на консолях. И это,
ну,
на
вот,
самом
это
деле
вот, это просто большая
удача.
На самом деле, тема долгая очень с тем, как упростить игру, на самом деле это просто достижение, то есть сделать игру понятной, да, на другой платформе, или просто сделать сложную игру понятной и доступной, это просто достижение геймдизайнеров, достижение там, всей команды. Это не то, что это невозможно сделать.
Нет, да, ну я просто рассуждаю, сравнивая другие игры Paradox, в целом стратегия. Так вот, третья игра, не вышедшая в этом году, но которую я очень рад, на самом деле, это Persona 4. Да, ее можно было запустить на эмуляторе, но здесь вышел полноценный порт, причем не просто версии, не обычной версии, а версии Golden с новыми персонажами, с новым сюжетом, новым контентом в целом. Вот. И это очень круто. Я просто такой латентный фанат персоны. У меня не было консоли, чтобы играть в эту серию игр. Вот. Но при этом я ей очень симпатизирую, и я очень надеюсь на релиз Persona 5 на ПК. Вроде как Atlas и Sega, они такие... ну, они остались довольны продажами Persona 4, и очень надеюсь, что пятая часть тоже выйдет. В остальном, ну, у меня только дальше реплика про Cyberpunk, если вы мне дадите эту великую... просто Cyberpunk, я ждал не меньше Баннерлорда.
А ты поиграл?
И при этом...
Ты поиграл?
Cyberpunk? Нет, я не поиграл, и... я не поиграл.
Экспертное мнение из трибуны.
Я не буду говорить об игре, все okay, хорошо. Okay. Я просто просто как антипод Баннерлорду, который я ждал тоже очень долго. Uh-huh. И Crusader Kings 3, на самом деле, я тоже ждал долго. И Persona 4, у меня вот год такой долгожданных игр, релизов, поэтому для меня он в целом счастливый. Вот. У нас в целом стрим получился довольно позитивный. Насчет игр, вот, у меня тоже все хорошо. Просто Cyberpunk, я в нее не играл, потому что я боюсь, просто боюсь разочароваться, вот. Я думаю, что люди не врут, что геймплей не врут, и игра довольно сырая в техническом плане. И я просто сижу, и я принял решение просто терпеть, пока игру не починят, и уже дальше... поиграть. Но вообще это просто хороший пример, как Баннерлорд — это игра, которая делалась очень долго, и я ей полностью доволен абсолютно. И Cyberpunk, который я ждал не меньше, но при этом он, конечно, вышел неоднозначным. Я не буду говорить плохим, я не буду говорить хорошим, просто неоднозначным. Вот. Но, наверное, о нем я уже буду рассказывать на итогах следующего года.
Своим детям.
Вот. Своим детям, возможно, внукам.
Внукам.
Угу. Все, у меня вот такой вот год из 4 долгожданных игр, которые почти все меня обрадовали. Cyberpunk не считается.
Получилось не очень, ну, не критически, потому что мы просто говорили о лучших играх. Мне вообще такое обозначение игр и рассказывание, почему они хорошие, по-моему, это лучше, чем вот цирк с ТГА. Там единственная номинация хорошая — это игра года, в которой можно какую-то одну игру выбрать. А вот все остальные — это, конечно, ну, цирк, по-моему. Игры должны по-другому оценивать, на мой взгляд. И у нас...
Ну и мы к тому же подводили личные итоги.
Да. Ну да, конечно. Объективные итоги вы там можете посмотреть на ТГА, на других изданиях, где подводят их. Ну, на ТГА, наверное. Хотя на ТГА нет, там критики оценивают. Вот. Тимур, у тебя тоже все? Тогда, может быть...
Нет, мне нечего добавить. Я не могу ничего сказать по играм. Я просто... Я в игры не играю, понимаешь?
Я их делаю.
Все просто, да. Как только я начал делать игры, я перестал играть в игры. Все просто.
Вот, кстати, насчет этого. Многие, кстати, считают, что ты не можешь делать игры, если ты в них не играешь. И у меня просто... Я всегда вспоминаю пример создателя Shenmue, который... прямо говорил, я не играю в игры вообще, я просто смотрю фильмы. Да. И Кодзима вроде даже говорил, что он больше из фильмов черпает вдохновение.
Да, все логично, все правильно делают, ребята, чем могу себе сказать. Типа...
Вы там в одном клубе, да?
Нет, это нормальная тема, на самом деле, потому что так, в таком случае ты будешь не создавать что-то оригинальное, ты будешь копировать у других, поэтому... объективней делать и не подглядывать. То есть какие-то решения делать, но это уже задача не геймдизайнера, это задача там человека, который ответственен там за геймплей и прочее. Ну, это важно. Ну, за техническую сторону. А всем остальным, ну, типа, а зачем? По смыслу? Ну, это не важно.
Да. Я бы хотел обсудить немного индустрию, потому что все перешли на удаленную работу, были плохие моменты в индустрии в этом году, и... и хорошая.
Я тоже перешел. Не, я не переходил на удаленную работу. Я и
так остался в ней, да,
да. Да, я так в ней и остался. Для меня это было плюсом, потому что многие компании, которые я хотел попасть, они стали на удаленку, и я такой, опа, можно теперь найти работу, сидя в Челябинске. Неплохо, неплохо. Почему так раньше нельзя было? То есть я считаю, что это большой плюс, и это позволит взять какому-нибудь Васину, такому как я, взять и попасть в какую-нибудь крупную компанию, сидя в России. Это ли не фантастика на самом деле?
Mm-hmm.
Ну, пока что я вижу только плюсы. Не знаю, как там, что там у других, там кранчи, не кранчи, но это уже вопрос того, как там менеджеры к этому относятся, как они там все регулируют, так сказать.
Кранчи ты в офисах.
Кранчи ты в офисах, кранчи ты без офисов, типа, какая разница?
Какая разница, где кранчи? Переработка она, и в Африке переработка, да?
Да, типа, переработка, наверное, типа, так ты сидишь и ничего на работу ездишь. Ну, не, я
думаю... Нет, в Африке она не оплачивается.
В России не оплачивается. Если ты хочешь поговорить о том, где оплачивается, а где нет. Да нет, нормальная тема, я считаю, что все хорошо, все прекрасно, индустрия дышит, акции растут, IT-компании. Если вы хотите посмотреть, что там происходит, то, возможно, оно даже... Я не эксперт-экономист, но там очень интересные показатели. Мне товарищ-экономист показал, что IT-компании за последний год очень сильно выросли.
Да,
и там совершенно... безумнейшие, действительно безумные показатели, которые все показывают на то, что этот пузырь, скорее всего, рано или поздно лопнет, да. Но, как говорится, экономика США тоже должна была лопнуть, фитьха. Ну, это я так. Нет, я серьезно, я не знаю, что там будет происходить, но в Netflix все крупные компании, они только растут, все эти сервисы только растут.
Слишком много ожиданий.
Облачный стриминг внезапно растет. Вот. Поэтому посмотрим, что будет в следующем году. Я думаю, что это продолжится. Рост продолжится. Люди все дальше будут сидеть дома, как минимум до, я думаю, 2022 года. Так что... Поэтому я никаких-то надежд не питаю насчет того, что будет дальше. Я думаю, что будет так же. Будет так же, как и в этом году. Так что...
Тяжелый год.
Тяжелый, да, такой же тяжелый
Это был тяжелый год, был он тяжелее, будет... чем тот.
Да. Ну, я думаю, что будет и следующий год. Посмотрим.
Все, заголовок статьи Тимур предсказал следующую пандемию.
Ванга, так и записывайте.
Финансовый бум.
Можете записаться на мою финансовую консультацию по номеру. Записывайте. Приезжайте.
Не, просто в этом году, ну, лично для меня там было локальное событие, это неожиданное, и для самих разработчиков тоже, прекращение поддержки Star Wars Battlefront 2, потому что, ну, там очень смешно было, потому что они за полтора, кажется, или за два месяца отвечали на вопросы и говорили, что да, они планируют добавить персонажей новых в игру, а потом через два месяца там в одном-двух дне сообщали, что, извините, поддержка прекратится через неделю. Такие дела. Они все...
С Battlefield так же было.
Да. Ну, то есть вообще отвратительная ситуация, при том, что с франшизой Звездных войн в целом в этом году росла, там, Мандалорец вышел и так далее. Ну, очень, очень неприятное поведение, скажем так, издателя EA, и непонятно, что они вообще будут делать. Ну, Battlefield, понятно, он просто живет сам, второй, но все надеялись на то, что он его будет продолжать, потому что продукт вышел в итоге хорошим, несмотря на то, что на запуске его в 2017 году очень все не любили. Там было и мало контента, и там запретили лутбоксы, и, кстати, разработчики как раз говорили, что, ну, как бы, а как монетизировать игру? Они два года ее поддерживали, а монетизировать ее никак, поэтому вот издатель и принял решение, что о прекращении поддержки, собственно. Работа должна оплачиваться, а люди там работали бесплатно, по сути. Ну, там, за новые копии, за переиздание еще. И второй момент, следующий после этого был, это The Last of Us 2. Как, вы вообще готовы об этом говорить или нет?
Ну, в рамках игры или именно...
Нет, именно события как в индустрии.
Ну, знаешь, к такому никогда нельзя быть готовым, поэтому... Начинай.
Короче, игра вышла. У игры до этого слили сюжет. Там частично он подтвердился. Людям он нравится и не нравится. И как говорил Кирилл, все зависит от того, насколько вы будете вовлечены в... То есть, насколько вам удовлетворительно, насколько вы поверите в то, как игра объясняет события. То есть, если вам...
Подожди, вы про пас, я просто
послушал. Да, да, да. Угу. Вот, как сказал Кирилл, вы... вам понравится игра или нет, в зависимости от того, поверите ли вы в объяснение, которое предлагает разработчик. Потому что, то есть там есть объяснение и изменений характеров и так далее. Там, правда, не изменение характеров, там эволюция, если вы лучше последите. И вот этот вот неожиданный момент, как так человек там неожиданно... В концовке Last of Us, в которой неожиданно Элли решает не убивать Эбби. Ну да, в конце первой Last of Us, например, Джоэл, он... резко после того, как принес Элли к цикадам, решает ее спасти и убить всех. Ну, понятно, что там...
Поверил две игры тоже.
Да-да-да, понятно, что там подстраивалось под все это такой ментальный брейкаут и так далее, но вот просто во второй части там...
Брейкдаун.
Ну, брейкаут. Брейкаут — прорыв. Брейкдаун. А, брейкдаун, окей. Да, то есть он... сопереживал Элли, поэтому у них состоялась связь, в конце он не хотел ее отдавать и так далее. Это просто более понятное объяснение, наверное. И вот во второй части там тоже есть объяснение, просто оно не всем понятно. И поэтому там был такой бэклаш. В итоге что мы получаем? В итоге получаем, что Last of Us 2 ну, спорно заслужена игра года, я бы сказал. Да? Вы как считаете?
Да нет, она хорошая, она хорошая консольная игра, и она действительно одна из лучших игр прошлого года. Я не могу сказать, что она лучшая, что-то лучше, что-то хуже. Это, я считаю, что эта система оценок, она немножко устарела,
да,
поэтому тут как бы сейчас все игры от больших студий, они все отличные, просто ну, каждый сейчас найдет то, что ему больше нравится.
Просто, по-моему, как раз по итогам года вот, с изданиями, с наградами поняли, что, несмотря на то, что игра получилась спорной, ее все равно наградили, и, по-моему, это хорошо, потому что это значит, что люди будут продолжать делать игры такие, то есть с такими бюджетами, с такими авторскими высказываниями, с авторскими позициями, по-моему, это хорошо. Вот. Я единственное, что могу сказать по итогу этого как сказать, срача среди пользователей и игражуров. А, ну да, там еще была история с XBT, но это вообще это отдельная история. Не надо даже поднимать. Ну, просто очень неприятно было. Там и игражуры, и игражухи, список провинившихся и так далее. Вот это все делали.
Это было
противно очень.
Это было просто очень странно, потому что и до этого были игры, которые вызывали разлад и у журналистов, и игроков, а здесь просто, видимо, это все накопилось. И...
Ну да, кипение, точка кипения.
Подожди, это тот момент, когда с чемоданами?
Да.
Это конбочка с чемоданами, я в ней был.
Я тоже.
Она смешная, типа, ну, я не знаю, но это было очень смешно, там, эти ребята...
Вы уточните, что она была создана после того, как ее спалили.
Нет, она была создана... Всегда
была. Масоны, которые решают, какие игры топить, какие игры поднимать.
А чатик-то потом остался. Как бы,
не, его Виктор Зуев удалил, но они потом создали еще один и не пригласили Виктора Зуева.
Ну, нормально. Пацаны решали.
Поэтому где-то этот чатик все еще есть. Я там уже стою, не знаю. Вот, да. Вроде бы все по The Last of Us. Типа, там больше не было никаких потрясений, что ли. Ну, вот, то есть, итог.
Подожди,
да.
Еще вставлю. Ты просто ты сравнивал повороты в обоих частях, но мне кажется, что
в обеих.
Типа во второй части это в обеих. Спасибо. В обеих частях. И на самом деле во второй части поворот с этой местью, с осознанием бессмысленности мести, он довольно популярен. Я не буду говорить про фильмы, я приведу хотя бы один пример игровой. Это Dishonored первая, где у тебя появляется возможность убить Дауда. И если ты, ну скажем так, если ты правильно играл в игру, если ты читал справки то, ну, всякие там записки, то ты понимал, что он там сожалеет и просто, ну, проскакивал мимо. Игра дает эту возможность. Вот. И на самом деле просто The Last of Us 2, как со многими вещами бывает, просто начали поднимать из ниоткуда проблемы, не обращать внимания на реальные проблемы, а просто, ну, хейтить игру. И mm-hmm. это, на самом деле, большая проблема, потому что Metacritic и подобные... Ну, вот, допустим, Metacritic, да, он позволял хейтить игры. Вот. И Metacritic с этим начал бороться, и игроки начали еще сильнее ругаться, потому что, ну, это выглядит как потеснение в плане свобод, но при этом это, конечно же, не совсем так. То есть, на самом деле, очень важная ситуация, очень важный кейс для всей индустрии, потому что он выявил определенные проблемы, которые, ну, сейчас решаются.
Да, в том числе с этим с оцениванием, с оценками на Metacritic, как там проверять, играли, не играли, ревью-бомбинг еще один очередной и так далее. Да, бывает. И там, опять же, тема с тем, что удовлетворитесь ли вы от объяснения, это вопрос о том, что сюжет немного наивно подает. То есть там даже там до смешного доходит, что там есть один из треков, называется The Circle of Revenge, что-то, или Circle of Blood. И там просто очень наивно подается вот эта вот мысль, которая, ты говоришь, популярна. Да, она популярна, но в Last of Us она подается наивной, поэтому некоторым эта наивность не понравилась. Ну, окей, это, опять же, очень много говорить о The Last of Us не хочется, потому что это тоже слишком много, и можно на отдельную тему пойти. По-моему, больше не было в индустрии в этом году больших потрясений. Ну, кроме того, что ТГА оказалась очень такой смешной. Ну, для меня это очень цирк, конечно, очень высокое по продакшену шоу, но очень цирк. А, ну еще цирком оказались все остальные шоу в этом году, да.
Кроме Батя Awards, да?
Ну да, кстати, если у вас больше нет событий. Если у вас больше нет событий, то можем поговорить об издании, наконец. Если у вас больше никаких индустриальных, вы не помните в этом году?
Сложно.
Важных вещей.
Нет.
Да. Индустрия в целом хорошо справилась.
Ну, отмена E3.
А, да, отмена E3.
Подожди, потому что скорее не столько проблема в отмене E3, сколько. Многие разработчики, инди-разработчики об этом говорили. Понимаете, проблема индустрии сейчас в том, что она слишком зависит от издателей все еще. У нас сильно увеличилась индустрия инди-игр, но при этом многие разработчики, они буквально... Рассказываю пример, Kerbal Space Program 2, которая, ну, команда разработки которой оригинальная, она, по сути, потеряла игру из-за того, что не получилось приехать на E3. И многие разработчики тоже жаловались, что ну, у них есть проект, но негде найти издателей, потому что у многих издателей контактов это все не налажено, а на E3 это как, ну, всегда это как представлялось. Ты просто приезжаешь, встречаешься, показываешь игру, и, ну, и все, и дальше уже идет контакт. Вот. И они решили проблему отмены шоу, они решили летними, все издания, все там компании, они начали делать свои летние мини-презентации, и на самом деле как формат это очень интересно. Раньше этот формат был очень... ну, Nintendo Direct была, да? А сейчас это стало просто популярнее. Но вот, наверное, проблема индустрии, она все-таки, ну, коснулась. Несмотря на то, что пандемия, она в целом затронула игровую индустрию меньше всего. То есть фильмы там отменяли, потому что фильмы не снимешь дома. Ну, большинство. А вот игры, да, на удаленку перенесли и делают.
Я думаю, просто все будут... Я не знаю, кстати, как E3 будет. Но это сложно предсказать. Типа, наверное, ну, я думаю, вернуться на E3. Типа, E3 не пропадет еще в ближайшее время.
Они что, просто говорили даже о полной отмене?
Нет, там не говорили о полной отмене.
Нет, помнишь, помнишь, издатели, проскакивала такая мысль, что издатели в целом, ну, не нужно E3 издателям, большим издателям, крупным издателям, потому что им легче показать свою игру, свои игры, анонсы на своей презентации, как делают, допустим, EA.
Да.
Ну да, и при этом E3 остается нужным для маленьких разработчиков.
Да. Угу. Ну там просто вот это как раз место, где маленькие разработчики и большие, это было E3 именно. И E3 только в последние годы, даже в прошлом году только, да, первый раз открылась публике. Там начали продавать билеты для игроков. Раньше это просто там были только медиа и издатели. Никого больше не было. И все равно там было очень много людей. Вот, да. Я не могу ничего сказать. То есть сложно об этом рассуждать. Вот о последствиях. Я думаю, останется. Я не вижу, почему причин больших. Даже вот несмотря на пандемию и переход всех там на свои презентации, почему E3 должна пропасть. Потому что я думаю, что есть большая часть это всей этой истории, это вот именно знакомство с разработчиками, поиск новых талантов и так далее, которые онлайн не заменят. Да? Ну, видимо, да. Да, видимо, да. Окей, тогда давай перейдем к самой интересной части.
Я даже не знаю, о чем ты будешь говорить, если честно.
Почему?
Я не знаю. Что,
это
что-то...
будет самая короткая часть.
В смысле? Давай, что? У нас не было достижений в этом году, что ли?
У нас шоу-кейс.
Как минимум.
Типа шоу-кейс.
Первое издание в России игровое, которое провело презентацию. Игровое.
Онлайновое.
Но они всегда онлайновые. Я даже не знаю. А, нет. PC Gaming проводил, да, там на сцене E3. Окей, да, было. Ну, онлайновое, но все равно. Первое издание, ребят.
Ну да, да.
Что очень отстойно, и это из личного, что другие издания, некоторые, я не буду называть, но вы их все знаете, вы их читаете, отказались писать от... недословно сказали нет, но не написали. Когда мы их просили.
Ну, надо сказать большое спасибо ребятам из Disgusting Man, 2x2, Дистопия, Вальхалла... Блин, там дофига людей.
Disgusting Man не написали, написал Виктор Зуев. Да, Виктор Зуев, большое спасибо, он там еще зарестримил все это дело.
Ну вот, тем более. Ну,
мир фантастики, навигатор игр.
Да, мир фантастики, да.
Да, то есть не индустриальные издания очень охотно за это подхватились, а вот почему-то индустриальные нет. Кибервальхалла, Индикатор, Дистопия, как делают игры, ребята, DevGum тоже зарепостил, Public Steam ВКонтакте, Game Dev House, я просто хочу всех назвать.
Индикатор?
Я сказал Индикатор, да. Канал разработка игр, там на 15 тысяч человек в Телеграме тоже. Кибервальхалла все сказал. Вот, ребят, всем вам большое спасибо, если слушаете. Спасибо еще Никите Белоусову. Я забыл, как его имя зовут? Как его зовут? Никите Белоусов, кажется. Извини, если не так. Сейчас попытаюсь найти еще. Это, да, это CEO издатель High Trend Digital, который мне сам написал. И благодаря нему у нас появились там еще дополнительные штуки и еще дополнительные разработчики англоязычные.
Пивоваров на стриме.
Пивоваров, спасибо, что посидел, пообщался.
Да, рассказал об этом.
На самом деле, проблемы с изданиями, мне кажется, что просто, во-первых, российские игры, да, к сожалению, у нас не принято почему-то поддерживать российский игропром, к нему относятся кто-то с таким скептицизмом, кто-то с настоящей ненавистью, типа, ну, делают говно и все, и никаких хороших игр нет, хотя это давно не так, особенно в плане инди-проектов, и это очень важно, просто очень важно рассказывать об играх. Здесь суть даже не столько в том, что мы провели шоу-кейс, сколько мы рассказали об играх, об очень интересных играх, некоторые появились первый раз, и они выйдут все, и они клевые, по-настоящему клевые, там ребята их делают клевые. То есть мне кажется, что может даже некоторые из изданий, если пытаться понять их логику, они просто думали, что типа, ну зачем мы будем пиарить чужой шоу-кейс? Но дело не в чужом шоу-кейсе, дело в том, что это показ игр, инди-разработчиков.
Некоммерчески,
да, без рекламы. То есть просто нужно это делать модой, поддержку своего игропрома, да и в целом.
Да, да. Ну ничего, у нас есть план по тому, как захватить следующий год в инфоповестке. Надеюсь, все получится по этой теме.
И еще один шоу-кейс.
Еще один шоу-кейс, да. Но там уже как бы шоу-кейс с людьми. Ну, в смысле, Не с людьми, со
стримом. Я понял, с ведущим, человеческим.
С человеческим ведущим, да, с возможностью, возможно, нас, я надеюсь, нас зафичерят в стиме.
Кириллу Шумихину большое да, спасибо да. за то, что он помог с голосом mm-hmm. и за записью, потому что это все было так... Мы искали ведущего еще так долго
тоже. Мы когда-нибудь расскажем, как это все... Я когда-нибудь расскажу, как, в каком аду я это все делал.
Я видел. Документалку.
Как делаются мероприятия.
Мероприятия, да. А, кстати, у меня там статья сохранена по поводу... Там интервью было с Джеффом Келли, как у них behind the scenes проходит, надо бы почитать. Вот, да. Ну, мы в следующем году еще проведем, и очень много будет другого. А из того, что вы не знаете, например, потому что вы там не... Ну, я имею в виду читатели не знают. У нас в этом году появились очень много вещей. Я думаю, что наш подход к тому, что мы там в индустрии немного теряемся... дал свои плоды, потому что много людей начали на нас обращать внимание.
Я очень надеюсь, что и активность в сообществе начнет со следующего года снова расти,
да.
Не только на мемах.
Согласен.
Так она уже растет, Тимур?
Ну,
все хорошо, она уже растет.
Все хорошо. Верим,
любим. Да, просто мы кое-что мы не смогли в этом году сделать. Там видеоформат не успели запустить. Но вот сейчас мы там пишем сценарий первый для оригинального ролика видеоформата. В следующем году вообще там... В следующем году 50 лет индустрии, и это очень знаменательное событие. Я надеюсь, у нас получится что-нибудь крутое реализовать, большое в следующем году.
И не за 50 лет.
Что?
Реализовать не за 50 лет.
А, не за 50 лет, да. Да, надеюсь, получится что-то крутое реализовать. Опять же, шоу-кейс, другие вещи, видеоформаты и так далее. Но этот год был для издания вполне себе хорошим. Хотелось бы больше, да. Хотелось бы больше, но все равно был хорошим. Я очень рад.
Это просто с учетом того, что мы очень сильно поменяли в целом издание.
Да. Но, опять же, нам... У нас нет финансов там DTF, стоп-гейма и так далее, чтобы все это делать, чтобы оплачивать авторов. Но мы пытаемся и... Вот. И делаем вещь.
Жень.
Да?
Сегодня 100 рублей прислали. Это тебе не финансы?
Купим мороженку. Или что там? Мандарины. Мандарины купим к столу.
Килограмм мандаринов.
Всем вышлю, да.
Каждому по три.
Каждому по мандаринке, да. И это как раз по мандаринке и оплата доставки. А нет, на оплату доставки не хватит. Ну и своих. Значит,
На оленях,
да. На оленях утром ранним. Вот.
Все, уже начали бизнес, конца начали пить.
Да. Нет, все, да, я не знаю, я знаю, на самом деле, что сказать, там много можно сказать по обещаниям, типа, что будет в следующем году, но опять же...
Не надо ничего обещать.
Пообещать можно многое, ты прав же.
Пообещать можно многое, но многое из этого может не реализоваться. Я просто надеюсь, что в следующем году у нас будут, то есть, пожелания изданию, надеюсь, в следующем году у нас мы сможем начать оплачивать авторов целиком. Потому что...
На самоокупаемость выйти.
Надеюсь, что сможем. И, конечно, больше интересного контента в разных форматах. В том числе в видеоформате. По-моему, видеоформат для нас очень перспективная штука.
Я просто понимаю, что, типа, это все очень... 2020-й показал, что что-то планировать... Долгосрочно, очень больно. Прям реально больно. Я просто... Ну, блин, я из жизни паблика, из жизни вообще своей выпал на... Сколько? На 2 месяца? Нет, 2,5 месяца? Я просто выпал из жизни из-за того, что я застрял непонятно где. И вот, типа, и так многие люди тоже застряли непонятно где и не смогли там реализовать свои какие-то цели, задачи. И это кошмарно. Я считаю, что это именно главная проблема 2020-го. Это то, что все планы пошли просто куда подальше. Всех. Так что... У тех, кого удалось это как-то выжить, я думаю... Главная задача была у нас в 2020
выжить.
Году. Выжить, да. Просто выжить. Типа, не уйти совсем в минус по сообществу, не потерять как-то аудиторию окончательно, а просто, типа, выжить. Все.
Да.
Главную цель мы выполнили.
Я думаю, на самом деле, неплохой год в плане сообщества. Я к тому, что многие, во-первых, приобщились к играм в целом, потому что карантин, люди сидят дома, пандемия, они начинают играть в игры кто-то. А во-вторых, все-таки люди больше проводят дома, читают, и это видно, что у нас в целом растут показатели. Поэтому да, мы молодцы, я считаю. В такой год мы молодцы.
Да, да, это конечно.
Да, и только сказать, что спасибо, что читаете, слушаете и смотрите нас. Всегда очень приятно. Особенно приятно, когда вы пишете, типа, никогда бы не подумал, что мне могут кто-то... Мне, что за что-то напишут там, типа, спасибо за то, что делаете, спасибо за контент. Это очень приятно. Типа, когда вы лично пишете кому-то и благодарите, да, это приятно.
Жень, а эта запись, она же должна выйти будет еще и на виде записи, как подкаста?
Да, думаю, или... да, потому что у нас даже, наверное, без монтажа.
Даже без монтажа.
Потому что мне лень.
Так и надо, так и надо.
Мы уже празднуем.
Мы уже
празднуем. Я в прошлом году так отмазывался от ошибок в постах 31 декабря.
Я уже праздную.
Я уже праздную.
Поэтому в этом году мы тоже уже празднуем.
Хорошо. Вот, да, и на этом все, наверное, да? У нас больше ничего нет. Единственное, что там хорошо справьте каникулы. И что у вас? Новый... Нет, не
что
каникулы.
У вас там? Что там у обычных людей?
Да, что там у обычных людей? Как вы там живете? Проблемы нормальных людей. Нет, там выходные и так далее. Просто у всех по-разному, там подлиннее, по возможностям. Я слышал тут, что сейчас заболели некоторые люди из журналистов. Там Бесовский, Антон или Дмитрий, я не знаю, как зовут.
Что же ты так обо мне не беспокоился, когда я коронавирусом Денис. Болел? Ты мне скажи, а? Вот их запоминаешь, на стриме упоминаешь.
Ты что, издеваешься? Я беспокоился, Тимур, я беспокоился, я же тебе писал. Я тебя спрашивал. Когда ты застрял, я тебя спрашивал еще, есть ли у тебя деньги, типа, назад доехать.
А, ну, не-не, я про новый, который в ноябре, когда болел еще.
Ты в ноябре болел?
Вот, видишь, даже не знаешь.
Ты знаешь, плохо, с ремейками. Мы плохо уже... информировал.
Ладно, и хорошо.
Здесь как, здесь как с ремейками, мы уже за тебя побеспокоились первый раз, второй раз...
Уже все, уже не актуально. Уже привыкли к этому. Ладно, хорошо.
Ну, сюжетные повороты уже рассказали.
Ну, я это запомнил. Я это запомнил.
Так, да, мы тоже запоминаем, что... Да, мы тоже запоминаем, чтобы в следующий раз выбрать другую сюжетную ветку. Другой выбор в диалоге.
Переиграть. Можно переиграть, пожалуйста?
Не надо! Не надо, 2020 не надо переигрывать, пожалуйста.
Весь год переиграть, да, хорошо было бы. С другими этими...
Нет, переигрываешь и не ешь летучую мышь, вот.
Я думаю, выйдет какой-нибудь такой фильм, типа, люди переигрывают и едут в Китай, чтобы предотвратить пандемию. Там Майкл Бэй уже снял постапокалипсис через 20 лет.
Это жанр книги «Попаданцы». «Попаданцы».
Знаете, как...
Ой, подождите. У нас еще одна
Подожди, там, может, снова. Пожелание не очень больше хорошее, подожди. Что написано, Женя?
Нет, это Сулман отправил, и Сулман — это отличный чувак, с которым мы играем в Rainbow Six Siege, но сейчас не играем последнее время. Да, он сказал «С Новым годом», больше Rainbow Six Siege, спасибо большое, 500 рублей.
Спасибо, всех с Новым годом.
Да, Сулман, пиши мне, поиграем завтра, послезавтра, когда ты свободен, давай, я готов в радугу, на выходных-то особенно.
Кстати, насчет этих стримов, угу. Мы же будем стримить Hunt Showdown.
Да, Hunt Showdown 2 января.
Сразу, да-да-да. Мы пригласили Михаила Кадикова, левел-дизайнера игры, угу. Он очень крутой чувак, и я вот... В подкасте, который выйдет, наверное, до этого стрима, или...
Я думаю, Нет, я думаю, он завтра, наверное, выйдет, или 2 утром.
Вот, обязательно послушайте, потому что чувак реально крутой, он... Послушайте, я не хочу спойлерить. Ну, в общем, чувак из Крайтека добился того, что там работает. Живя на Алтае, как бы делая карты для Counter-Strike почти, там сколько, 6 или 7 лет. Ну это просто...
Тимур, не спойлери.
Ну не знаю, мне очень нравится то, что там и в Hunt Showdown, и в тех проектах, которые он делал, поэтому мы и собрались на следующем стриме играть с ним. Реально, реально круто.
Да, ну, вы обязательно приходите. Услышите его на стриме, поймете, насколько он прикольный такой компонент. Кстати, Hunt Showdown тоже такая страшно маленькая. Спросили, кстати, перед тем, как мы закончим, GTFO покупали. GTFO это тоже какая-то такая хоррор-игра.
Что еще раз?
GTFO. GTFO.
А, нет.
А, GTFO, это кооп. Это кооп по типу Left 4 Dead, хотя скорее... Ну да, это кооп, mm-hmm. Жень, это кооп.
Ну это как, я же говорю, он как Hunt Showdown, только он на будущем. Там, на заброшенной космической станции.
Да, там типа чужие, он mm-hmm. очень вдохновлен всем этим.
Да, но Hunt Showdown, он больше Battle Royale все-таки. Он не просто кооп, как Left 4 Dead. Он немного по-другому ощущается, чувствуется. Наверное, так. Не знаю, я не играл просто в GTFO, поэтому... Hunt Showdown для меня такой первый опыт. Она страшненькая, на самом деле, она страшненькая. Hunt Showdown страшненькая. Ну ладно, я там... На стриме вы увидите, как мы играем и обсуждаем вещи. Вот, на этом все, теперь точно все, да? У вас есть какие-то пожелания на следующий год для людей? Кроме того, чтобы не болеть?
Нет, я только желаю не болеть, все.
Все. Самое главное.
Да, самое главное, просто не болеть. Все, больше ничего не надо.
Я поддерживаю.
Носите маски, не выходите на улицу. Вот. Меньше общайтесь со стариками. Вот, поэтому все нормально. Ну, типа, чтобы не заразить их.
Окей.
Я думал, просто типа они противные.
Нет, это не так работает. Вот. Ну все,
тогда
давайте закругляться. Все, спасибо всем тем, кто нас смотрел, тем, кто нас слушал.
Всем спасибо.
И спасибо тем, кто будет слушать этот подкаст, когда он выйдет. Mm-hmm. Так что давайте.
Отдельное спасибо.
Да, все, давайте, до новых
встреч.
Удачи
и хорошего Нового года.